Глава 4. Граф, который чтил традиции. Сварог погнал коня наугад, ориентируясь по солнцу и забирая к хельстедтской границе, от которой их отделяло лиг 50. Странная компания браво неслась в неизвестность, нахлёстывая коней. Они долго скакали по перелескам и равнинам, ненадолго переходили на рысь и вновь пускались галопом. Сварог начал беспокоиться за коней, пора было дать им роздых. Но тут показались, наконец, поля с пожухлой стернёй, выгоны, окружённые заборами из толстых жердей, утоптанные скотом дороги, а там и большая деревня в низине, за которой чернел на холме господствующий над окрестностями пятибашенный замок. Три башни пониже, две повыше. Вокруг подножия холма идёт вторая внешняя стена с бастионами. «Это ещё что такое?» — удивился Сварог. «Стены?» Он помнил, что лет 100 назад кто-то из тогдашних баргов, голубиной кротостью примерно равной Конгеру ужасному, задумал извести под корень магнатские амбиции и в борьбе с буйной титулованной вольницей издал указ о сносе всех приватных укреплений, проводя его в жизнь с помощью тех громыхающих штук, что и в этом мире истори считались последним доводом королей. За свои новшества в области архитектуры он удостоился, в конце концов, то ли мушкетной пули, то ли отравленного пудинга, но наследный принц, оказавшийся пареньком решительным, продолжил дело, и стены замков были срыты. Но этот на холме был укреплен по всем правилам, однако маловат для государственной крепости. Делия поняла его недоумение. Здесь, в Заречье, на границе с Хельстедом, чаррийский указ не действовал, стены и прочие укрепления местным дворянам разрешили оставить, на всякий случай, все-таки пограничья. Сварог вспомнил свою знакомую хельстедскую змеюку, подумал, что в Хельстеде могут отыскаться твари и почище, с сомнением покрутил головой. «Нет, стены...» Защита весьма проблематичная. Впрочем, есть еще волчьи головы. «Если это поместье, здесь есть лошади», — сказал он. «Каковых можно купить или обрести иными методами, в нашем положении вполне простительными?» «Золотые слова», — поддакнул Бонни, погладив приклад пулемета. «Замок — это еще и дружина», — рассудительно сказал Шедарис. «А выбор у нас есть?» — прищурилась Мара. «Любую половину дружины я беру на себя. Надеюсь, с другой половиной вы как-нибудь управитесь?»
«За что я тебя люблю, так это за твою жизнерадостность», — сказал Сварог. «Оптимизм всегда достоин уважения, а посему едем к замку. А может, все обойдется миром».
И тронул коня, подумав мельком, что форма ганзейских матросов сейчас выглядит довольно нелепо, особенно если матросы эти движутся верхами в противоположном от реки направлении. Но не было времени на очередной маскарад, и вся надежда на дворянскую спесь, на то, что здешний хозяин поможет собрату Лауру скрыться от погони. Обитающие на захолустной границе сеньоры на многое смотрят иначе и проще, нежели утонченная столица. Отыскав стежку, они въехали в деревню, еще издали чуточку, удивившую их тишиной и полным безлюдьем. Только кое-где шмыгали кошки. Не видно ни людей, ни какой бы то ни было скотины, собачьи будки пусты. Возле них валяются цепи с расстегнутыми ошейниками. Ворота хлевов распахнуты. Кое-где валяется оброненная в попыхах утварь, миски, кочерга, новый башмак. «Ну, этого мы и навидались», — хмыкнул Шедарис. «Они все ушли в замок. Но никакой противник сюда еще не наехал. Все дома целые, а наш брат-солдат, попав во вражескую деревню, по детской резвости непременно что-нибудь да подпалит».
«Может, это они от нас спрятались?»
предположил Паколет, браво подбочинившись в седле и стоя на стременах, чтобы поберечь стертую задницу. «Не переоценивай, дружок, себя», — хмыкнул капрал. Сварог натянул поводья, достал из чехла подзорную трубу и стал обозревать замок. Фортеция выглядела готовой к серьезной осаде. Широкий ров, окаймляющий холм, заполнен водой по самую кромку, мост опущен, но на стене над воротами внешней стены маячат двое с алебардами, и возле них лениво поднимается дымок над котлом со смолой. Тому, кто возьмет эту стену, придется немало повозиться и с замком. Наступать нужно по довольно крутому склону, с умыслом, засаженному высокой травой, даже на вид влажной, скользкой, а также зарослями колючего кустарника. А одно единственное бревно, пущенное сверху, натворит дел, сметая шеренги наступающих, как кукол. На внутренней стене курились тонюсенькие сизые дымки. Похоже, иные стрелки вооружены старинными фитильными мушкетами. Кое-кто опирается на древки прадедовских алебард с огромными широкими лезвиями, вырезанными самым причудливым образом, со множеством шипов и крючев, но видняются и современные мушкеты, и парочка пушек. А, вон и пулемет лежит посередине зубца в форме ласточкиного хвоста. «Там есть какой-нибудь флаг?» — спросила Делия. «Никакого», — ответил Сварог, не отрывая от глаза трубу. Рядом с часовыми на внешней стене появился человек в отделанной серебром кирасе и рокантоне с высоким гребнем, украшенным вдобавок щеткой из лошадиных хвостов. Посмотрел на всадников, и, как это часто бывает, возникло ощущение, что они со Сварогом встретились взглядами. Сварог ждал, не опуская трубу, и его терпение вознаградилось. Человек в кирасе обернулся к замку, взмахнул длинным мечом, и над главной башней взвился флаг с гербом. Следом толчками взвелось крайне странное знамя — три узких алых вымпела, три черных, три белых. Люди на стенах заорали, махая оружием. Пожав плечами, Сварог передал трубу Делии. «Взгляните, принцесса, может, вам знакомы здешние народные обычаи? Я решительно теряюсь». Делия трубу не взяла. Длиннющие разноцветные вымпелы были отлично видны и невооруженным глазом. Глаза ее округлились, рот приоткрылся совершенно по-детски. «Жизнь становится все интереснее», — покачал головой Леверлин. «Да объясните вы», — рявкнул Сварог. «Это рокош», — сказала Делия. «Старинная разновидность мятежа, как бы освященного законом, понимаете? Вассал, согласно древнему праву, может поднять рокош против сюзерена. Сюзерен, разумеется, будет стараться его подавить, но людей-бунтовщика в этом случае нельзя вешать без суда и следствия, а самого его следует судить непременно судом королевской скамьи. И...» «Хватит, я уловил суть», — прервал Сварог. «Судя по вашему удивлению, сколько веков уже не развлекались таким вот образом благородные дворяне? 300 лет или больше». Но юридически рокош не отменен, как и ваганум, — догадался Сварог. Забавная вещь, юриспруденция. Я бы этих судейских сначала вешал, а потом разбирался, — проворчал Шедарис. «Посмотрите лучше назад, господа», — безразличным тоном сказала тетка Чари. «Что-то там далече пыль подозрительно клубится. На фоне леса ее прекрасно видно». «Вперед», — сказал Сварог, тронул коня и первым поехал меж домов к дороге, упиравшейся прямо в подъемный мост. Когда до моста, сбитого из толстенных плах и окованного железом поперек, оставалось шагов 40, на стене громыхнуло, и тяжелая мушкетная пуля звучно шлепнула в утоптанную землю перед конем. Сварог тут же натянул поводья. Чуточку подумав, извлек из седельной сумы баронскую корону вольного ярла, на всякий случай изготовленную по его заказу в последние дни пребывания в Равенне, нахлобучил на голову. В сочетании с нарядом ганзейского капитана зрелище, должно быть, оказалось призабавное, но на стене молчали. Возможно, здешний бесхитростный провинциальный народ видывал баронов во всяких обличьях и был наслышан о превратностях жизни и ее крайней сложности, выражавшихся в самых диковинных примерах. Человек в кирасе и рок-антоне нагнулся над зубцом, внимательно изучая сварога. Сварог тоже смотрел во все глаза. Теперь он видел, что хозяин замка совсем молод, даже юн, а старым показался издали, из-за буйной черной бородищи, надо сказать, по-юношески реденькой, хоть и длинной. «Назовитесь», — сказал чернобородый. «Барон Готар Вольный Ярл», — сказал сварог. «Сказать по правде, Лаур, когда я в прошлый раз, год назад, видел вас в Равенне, вы были потолще и омерзительнее рожей. Ничуть на себя нынешнего не походили». «Ничего удивительного, Лаур», — сказал сварог. «Вы видели прежнего барона, а я нынешний наследник». «Ну, как сказать», — пожал плечами сварог. «Вам про Ваганум доводилось слышать?» Чернобородый просиял. «Лаур, рад встретить дворянина, соблюдающего славные обычаи и старинные традиции. Прежний барон был страшной скотиной. Я граф Сезар. Готов пригласить вас в гости, но обязан сразу предупредить. Я в Рокоше, и вы рискуете. Предоставляя нам гостеприимство, граф, вы рискуете еще больше», — вежливо сказал сварог. Оглянулся. «Погоня была еще далеко. На нас объявлен Шарим, да будет вам известно. Хур Симаргл. Все верно. Три дамы, одна, как две капли воды, похожа на принцессу, только мужчин не четверо, а пятеро. Прошу в замок, господа. Вы у друзей. А это не за вами ли скачут пыль столбом у леса?»
«За нами»,
— скромно сказал сварог. «Великолепно! Просто превосходно! Клянусь перьями из хвоста Симаргла! В замок! Эй, шантропа! Пропустите этих дам, этих господ, и поднимайте мост! Хур, Симаргл, дождались! Наконец появился и неприятель!» Сварог проехал в ворота, спрыгнул с коня и повел его вверх к замку. Странная компания въехала следом, и люди графа налегли на огромные рукоятки воротов, заскрипели цепи. «Великолепно!» — восторгался граф, шагая рядом со сварогом и от возбуждения то и дело забегая вперед. «Наконец-то будет осада! Вы не поверите, барон! Я объявил Рокош еще двое суток назад, но власти самым возмутительным образом это игнорировали. Сегодня утром я не вытерпел, посадил ребят на коней, мы поскакали в Илки, выпороли бургомистра, спалили архив, а с ним по случайности и всю ратушу, разогнали гобеларов, выпустили вино из бочек, осквернили гербовой столб. И что вы думаете? Никто так и не нагрянул. Все должны быть заняты вами. Следовало бы обидеться и вызвать вас на поединок, но вы, во-первых, мои гости, во-вторых, ищете убежища, а в-третьих, наконец-то притащили на хвосте людей короля, и теперь-то им от осады не отвертеться. Начнется веселье».
«Простите, граф, а из-за чего вы, собственно, объявили Рокош?» — осведомился сварог осторожно.
«Но, барон, — удивился граф, — неужели непременно нужно иметь причину? Какие пошлости, право! Настоящий дворянин обойдется без всяких крючкотворств. Рокош — старинная привилегия дворянина, и этого достаточно. В один прекрасный день я спохватился, что прожил на свете 20 лет и успел воспользоваться всеми привилегиями дворянина, даже такими забытыми, как 7-й жбан пива и исцеление старух рукавицей. Всеми, за исключением Рокоша. Нужно было что-то предпринимать. Я вас удивил, барон. «Ну что вы, я уважаю людей с твердыми принципами», — сказал Сварог. «Могу вас заверить, осада выйдет первосортная, за нами гонятся синие мушкетеры, на реке стоит несколько крейсеров, и вся эта орава не замедлит обложить замок. Вам следовало бы все взвесить». «Мне не хотелось бы нарушать законы гостеприимства, барон, но если вы и далее будете подвергать сомнению серьезность моих намерений, может дойти и до дуэли». «Я умолкаю», — сказал Сварог. «Вам нужен приют или у вас иные планы?» «Иные», — сказал Сварог. «Нам нужно немного отдохнуть и скакать дальше». «Никаких сложностей, барон. Лошадей я вам дам. Их у меня много. С темнотой выпущу подземным ходом. Ход длинный, в половину лиги, и до сих пор не раскрыт. Выходит в лес. Вы ускользнете, как король Шого. Проверено предками на опыте. А куда вы направляетесь, можно ли узнать?» «Да тут недалеко», — сказал Сварог. «В Хельстед». Граф не удивился. «Великолепно. Клянусь ушами Симаргла, пока мы с вами живы, рыцарство не умерло. О причинах, влекущих вас в Хельстед, я не спрашиваю. Они достаточно вески, коли уж на вас объявлен Шарим. Будьте покойны, дворянин не задает лишних вопросов, особенно каталаунский». Он оглянулся. «Ваша спутница и впрямь похожа на принцессу Делию. Вы только в глазах нет конгеровской наследственной блудливости, как у настоящей». Сварог обернулся как раз вовремя, схватил под усцы коня Делии, которого она успела повернуть к воротам. «Принцесса, умоляю вас. Возможно, граф, вам только нравится, когда ваш взгляд называют блудливым». Ледяным тоном произнесла Делия, тщетно пытаясь вырвать у него повод. «Но я такого слушать не намерена». «Барон, так вы еще и граф?» — поднял брови Сезар. «Успокойтесь, милочка. Я имел в виду не вас, а настоящую». «Она и есть настоящая», — устало сказал Сварог. Вот тут Сезар удивился по-настоящему. «Господа, вы меня решительно сбили с толку. Должен честно предупредить, что быстрота мышления в число наших фамильных достоинств никогда не входила». «Это видно», — безжалостно сказала Делия. «Ну, ничего не понимаю». Он обеими руками сбил Рокантон на затылок и погрузил пальцы в буйную шевелюру, немилосердно ее терзая. Вскоре просиял. «Ага, начинаю соображать. И Шарим с ясного неба, и все остальное. Неужели фейт?» Примечание. Фейт — нечто вроде рокоша, мятеж, официально поднятый наследником престола против короля. «Давненько у нас такого не случалось». «Угадали». «Чтобы избежать лишней болтовни», — сказал Сварог, умоляя Делию взглядом умерить гордыню и помалкивать. Она возмущенно отвернулась. «Граф, мы обязаны были хранить молчание, вы понимаете?» «Ни слова более, я вас понял, барон, граф». «Милорд», — сказал Сварог, чтобы добить его окончательно. «Милорд? Понятно», — сказал граф ошарашенно, явно оставив все попытки хоть что-то понять. «Шарим, Рокош, Фейт одновременно? Господа, в какое интересное время мы живем! Прошу в замок, Лауры!» И он уставился на спутников Сварога, явно пытаясь сообразить, сколько еще среди них переодетых милордов и принцев. Сокрушенно вздохнул. «Еще раз простите, принцесса, за необдуманные слова. Я как-никак в Рокоше. Вот и положено осыпать ругательствами короля и весь его род. Традиции требуют. Можно ли мне осведомиться, по какой причине вы объявили флейт?» «От скуки», — безмятежно сказала Делия. «Принцесса не обязана искать причины. Вам не кажется?» «Великолепно!» — восхитился Сезар. «Ответ достойной крови баргов. Могу ли я считать себя вашим верным рыцарем?» Леверлин хмуро уставился на него, Сезар моментально все понял и больше в верные рыцари не навязывался. С надеждой покосился на Мару, но та гордо показала язык. Попытка ожечь взглядом тетку Чари была пресечена зверским взглядом капрала. Сварогу давно уже казалось, будто чего-то недостает, привычного и естественного. Наконец он сообразил, в отличие от прошлых приключений, сейчас в нем не опознавали на каждом шагу прежнего графа Гейра, и ему больше не было нужды рассказывать свою историю. Жаль, только начал привыкать и втягиваться. Конная решетка у входа в замок была поднята. Ее острые концы зловеще нависали над самыми головами, когда они проходили под аркой ворот. Внутренний двор оказался просторнее, чем выглядел снаружи. В загонах сгрудился крестьянский скот, а его владельцы толпились тут же, вооруженные чем попало. И особенного боевого пыла Сварог на их лицах не усмотрел, только извечное крестьянское терпение. Но видно было, что юный сеньор давно приучил их к любым неожиданностям. «Говядины полный замок», — пояснил на ходу Сезар. «В замке есть подземный колодец, пороховой погреб набит по самую крышку, так что просижу я здесь, пока самому не надоест. Обещал еще подойти отец Грук, смиренный слуга единого, лесной отшельник со своей паствой». «Не стой ли, что живет под волчьей головой?» — спросил Сварог. «Здесь, в Заречье, мы на многое смотрим терпимее», — сказал Сезар. «А среди волчьих голов и в самом деле хватает вполне приличных людей, загнанных под зеленый флаг не страстью к разбою, а житейскими обстоятельствами. Хотя и откровенных душегубов, конечно, полно. Каталаунский хребет, что вы хотите? Сам святой Катберт в свое время сказал, что к здешним обитателям не стоит подходить с обычной меркой». «Паства отца Грука обожает подраться, не особенно и заботясь о поводах, так что рад буду вскоре узреть родственные души. Нужно же, чтобы Рокош вышел как следует, чтобы не пришлось потом краснеть ни перед соседями, ни перед судом, чтобы предки в гробах не ворочались. Прошу в башню, господа. Повара с утра стараются как каторжные, а вы, должно быть, проголодались». К нему подбежал дружинник в начищенной кирасе и азартно зашептал на ухо. «Поздравляю, господа, началось!» — сказал Сезар. К воротам уже прискакала какая-то банда, именующая себя синими мушкетерами, и командует ими, по определению моего верного оруженосца, смазливая черноволосая девка. Одеты, правда, как настоящие синие мушкетеры. Пойду взгляну. «Я с вами», — сказал Сварог. «Подождите, я тоже». И Делия шепнула на ухо Сварогу. «Вдруг удастся ей что-то объяснить?» «Попробуйте», — сказал Сварог. «Но что-то не верится». Они поднялись на внешнюю стену по каменной лестнице без перил. У ворот с той стороны топтались десятка-два синих мушкетеров. Их кони выглядели свежими, явно меняли где-то неподалеку. «Прикройте пока лицо», — сказал Сварог Делии. И она низко надвинула бадагар. Сезар прорычал вниз. «Ну, хамье, какого рожна приперлись?» Оскорбленные дворяне ответили дружным ревом. Но Арталета подняла руку в красной замшевой перчатке, и все моментально умолкли. Сварог констатировал, что черноволосая красотка неплохо управляется с буйными гвардейцами, и вежливо раскланялся с ней, снявший бадагар. Она смотрела на Сварога внимательно и недобро, должно быть, знала о нем больше, чем хотелось бы. Какое-то время они мерились взглядами, и ее прекрасные синие глаза Сварогу крайне не понравились. Таилось там что-то дикое, жестокое, непонятное. Прежде Сварог ее такой не видел. Чтобы внести ясность, произнес про себя должное заклинание — и растерянно пожал плечами. Вокруг ее стройной фигурки, затянутой в полковничий мундир, зловеще чернел странный ореол, напоминавший гирлянду причудливых снежинок, совершенно непонятный, неизвестно, что означавший. Примерно так Сварог чувствовал себя когда-то в Монголии, ради развлечения тыкая пальцем в клавиши компьютера и тупо взирая на сменявшие друг друга таблицы, желтые на черном, то ли просившие что-то сделать, то ли прилежно о чем-то докладывавшие на английском, с которым он был не в ладах. Вот примерно так было и сейчас. Разве что теперь он был трезв. Одно различие. Он не знал, что видит, но не сомневался, что витавшая вокруг арталеты аура связана с самым черным злом. Слишком много непонятного. Столько, что перестаешь его опасаться. Арталета тряхнула головой, отбросив на спину повисший на шнурке форменный бадагар, и крикнула: «Немедленно опустить мост и сложить оружие именем короля». Сварог покосился на Сезара. Граф был великолепен. Он тщательно оправил кирасу, водрузил на голову рокантон так, чтобы его гребень был строго перпендикулярен земной поверхности, величественно скрестил на груди руки в кольчужных рукавах и невыносимо долго держал паузу, доводя всадников до белого коленя и, на миг упредив раскрывшую было рот Арталету, звучно заговорил: «Милая девица, если вы хоть немного разбираетесь в геральдике и сопутствующих ей дисциплинах, равно как и в старинных традициях благородного дворянства, вам следовало бы давно понять, что водруженный над сим замком вымпел Рокоши прямо-таки обязывает нас отнестись и к отдаваемым от имени короля приказаниям, и к нему самому без малейшего почтения. Совершенно, я бы сказал, наплевательски. Я готов пропустить в замок вас одну, если только не заломите за ваши услуги чересчур дорого». Она сдержалась невероятным усилием воли. Побледнев от злости, выговорила холодно: «Я Арталета, герцогиня Брак, полковник синих мушкетеров. Полагаю, это имя известно и в вашем захолустье? Именем короля приказываю сложить оружие и сдаться. Люди, стоящие рядом с вами, государственные преступники, злодеи короны». «Помилуйте, я сам вот уже третий день государственный преступник и злодей короны», — сказал Сезар. «Объясняю вам внятно и разборчиво. Я тут объявил рокош согласно исконным вольностям, а посему на короля нам плевать и чихать тоже. И даже, я бы сказал, ну, вы поняли. Если вы в самом деле дворяне, ведите себя как положено. На штурм, господа, на штурм! Не пройдет и часа, как вам предоставят это удовольствие». «Вот и прекрасно!» — захохотал Сезар. «К чему тогда лишняя болтовня?» Сварог придвинулся к Дели и встал, чтобы моментально заслонить ее при нужде, тихо предложил: «Ну, попробуйте».